Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро, дорогие радиослушатели. Разбудильник в прямом эфире. Это утро с вами проведем мы, ведущая Виктория Мартыненко и режиссер Элла Михеева. Четверг, 25 апреля на календаре. И вот какие даты и праздники отмечают сегодня. По традиции начнем с них. День дочери. Обнимите своих девочек в любом возрасте. Они ждут вашей любви и поддержки. День чувашского языка. Его цель – подчеркнуть самобытность и уникальность языка одного из многочисленных этносов России, а также привлечь внимание к проблеме его возможного исчезновения, потому что, к сожалению, остается все меньше носителей, которые знают его в совершенстве. Напомню, что у моего коллеги Андрея Константинова есть рубрика «Что вы сказали?» в «Разбудильнике» по вторникам можно ее услышать, где он учит вас как раз говорить на разных языках. Думаю, что чувашский еще впереди. И также в этот день завершилась восточно-прусская стратегическая наступательная операция советских войск. А это значит, что до Дня Победы осталось ровно 2 недели. А сегодня мы поговорим о тех, кто приближает победу уже века 21-го, трудится на большом гуманитарном складе в Ростове, ежедневно сортирует и отправляет грузы в зону специальной военной операции, не только. Сегодня в «Разбудильнике» заместитель руководителя Федерального общественного гуманитарного штаба Ростовской области, а также заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области Роман Карасев. Роман, доброе утро.
Доброе утро, Ростов.
Роман, еще буквально год назад гуманитарную помощь собирали и отправляли именно на новые территории. Но вот буквально на прошлой неделе вы... помимо новой территории, да, это Светлодарск, отвозили и помощь в Белгород. То есть она предназначается именно для белгородцев, возникла такая потребность, или же все-таки для дальнейшей отправки в зону СВО?
Спасибо за вопрос. Ну, конечно, в первую очередь это идет накопление гуманитарной помощи, и в случае необходимости, конечно, она будет выдана тем, кому она будет в первую очередь нужна. Если это будут жители Белгорода, конечно, они в первую очередь возьмут это себе. Вот. А так, это помощь для тех жителей, к кому сейчас на данный момент невозможно либо проехать с нашей стороны, да, либо со стороны пока еще оккупированного Харькова. И ребята, сформировав там такой же гуманитарный центр, это становится своеобразным хабом, куда стекается большой объем гуманитарной помощи. И за счет сокращения логистики, времени доставки, получается так, что непосредственно с этого нового штаба, который расположен в Белгороде, удобно доставлять людям помощь, которая им необходима. Это и помимо продуктов питания, средств гигиены, бензогенераторы, да, это также и посильная помощь добровольцев, которые находятся там. Это помощь и для жителей Белгорода непосредственно при необходимости, если она будет нужна. Допустим, волонтеры, добровольцы-спасатели, которые являются членами Всероссийского студенческого корпуса спасателей, они уже включены в работу совместно с региональным главком МЧС России. А ребята также, помимо оказания помощи внутри, занимаются и доставкой совместно с ребятами молодежки Народного фронта, доставляют уже непосредственно на пока еще не наши территории.
Ну, на самом деле, приятно, что думают настолько заранее, да, упрощают логистическую цепочку, и что в Белгороде тоже формируется хаб. А ведь в Ростове у нас склад каких-то гигантских масштабов, действительно, я там была, и до этого не представляла, насколько большой объем гуманитарной помощи скапливается у нас, из каких регионов привозят?
Ну, вы знаете, если с самого начала практически с каждого региона Российской Федерации к нам приходил груз. Он и сейчас приходит, и он как центральный хаб является таким промежуточным звеном. Приходит груз, мы его сортируем, разбираем, и уже в зависимости от заявок от нас идут на все территории, на все наши территории, и продолжают точно так же поступать грузы, которые и продуктовые, и гигиена, и какие-то уже такие промтовары, необходимые для восстановления. Вот недавно мы отправляли несколько тонн полиэтиленовой пленки для того, чтобы можно было окна закрывать. Ну и помимо этого есть такие общебытовые, конечно, товары.
Я хочу отметить для наших слушателей, что действительно отправляется не один КАМАЗ и не два, это огромная цепочка гуманитарной помощи. И насколько часто отправляете помощь?
Да практически каждый день от нас уходят грузы. Здесь нам нужно отдать просто слова невероятной благодарности нашим коллегам, партнерам. Это МЧС России, Донской спасательный центр МЧС России, который и раньше продолжал помогать. И сейчас по нашей просьбе они оказывают помощь. Если вдруг нам не хватает своей техники, они нам помогают непосредственно транспортом в доставке. Непосредственно уже адресатам, куда это необходимо. Вот для примера, первый конвой, который был отправлен от России 21 марта и который вошел в Мариуполь, это было 21, по-моему, или 22 машины, предоставленные МЧС России. Это было полностью загруженные машины. И, как я уже сказал, 21 марта туда вошел первый конвой, и часть машин была выгружена перед городом Мариуполем, а 4 машины непосредственно вошли в город, и прямо с бортов выдавалась гуманитарная помощь людям, все, что было необходимо. Потом уже, чуть попозже, когда был свободен мегамарк Мега, туда уже стали его как использовать как хаба. И потом уже люди стали потихоньку оттуда получать необходимый груз.
Роман, вы с 2014 года поддерживаете жителей ДНР, ЛНР, и не раз бывали в республиках лично. Донецк 2014 года и сейчас. Разница колоссальная?
Ну, вы знаете, можно сказать так, что Донецк — это как миллион роз, да, и очень чистые, очень красивые, большие, такой, знаете, площадный, раскатистый город, зеленый, хорошие дороги. Конечно, потихоньку все восстанавливается, людей много, люди очень чистоплотные. Если вдруг есть какой-то мусор, ну, к примеру, да, были прилеты, стараются сразу не ждать коммунальные службы, а выходят, убирают. Ну, красивый город, очень хороший.
В какие города ДНР, ЛНР сейчас отвозите помощь? Где нуждаются в поддержке? Или же, например, из Ростова везете в Донецк, да, а там уже распределяют дальше? И сразу ли добавляются новые территории? Вот, например, Авдеевка освободилась. Понятно, что там наверняка гуманитарная катастрофа, да, была, и нужно было людей поддержать, сразу помочь им.
У нас в Донецкой Народной Республике есть несколько складов. Простите, я не буду говорить, где они.
Конечно, да, в целях безопасности.
Вот, мы доставляем туда. Там ребята непосредственно на территориях есть у нас и в самом городе Донецке большой хороший склад защищенный. И уже непосредственно оттуда, опять же, с целью сохранения и сокращения логистики, да, доставляется непосредственно на новые территории. И вы правильно сказали, что как только наши войска освобождают новое село, новый населенный пункт, туда же сразу устремляются наши добровольцы, которые имеют всю необходимую подготовку, необходимое оборудование, в том числе и средства индивидуальной бронезащиты. Наш каждый доброволец, который там выезжает непосредственно, скажем, в опасную зону, да, он защищен. Конечно, полностью защитить человека невозможно, но мы стараемся хотя бы как-то снизить эти риски. И ребята Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Народный фронт, молодежка Народного фронта, как только получают заявку, сразу выезжают на новые территории. По Авдеевке, да, совершенно верно. Мы вот недавно по поручению губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева отвозили туда хлебобулочные изделия. Сама по себе ситуация, конечно, уже сейчас выравнивается. Это было несколько недель назад, как только стала физическая возможность попасть в Авдеевку, мы ездили вместе с Александром Сергеевичем Никиточкиным, это руководитель нашего всего молодежного направления в Ростовской области, председатель комитета по молодежной политике. И он тоже своими глазами увидел, насколько эта помощь востребована, насколько нужна помощь добровольцев. Опять же, вот о пленке я сказал, сейчас туда идут и строительные материалы, которые помогают людям и позволяют им максимально короткие сроки как-то восстановить свое жилье, чтобы оно хоть как-то было пригодно. Ну и, конечно, опять восстановление энергоснабжения, генераторы, которые им выдаются, да, для их подсобных участков, для квартир.
Роман, для вас уже процесс сортировки и отправки гуманитарной помощи как по маслу. За эти два года алгоритм отработан на 100%. Я видела даже какие-то нереальные цифры, что один набор продуктовый собирают чуть ли не за 1.5 секунды.
Ну, чуть-чуть, наверное, больше. В один из приездов в гуманитарный центр Сергей Владимирович Кириенко дал поручение о том, чтобы нам коллеги из Росатома помогли с логистикой сбора именно продуктового и гигиенического набора. Нам были сделаны пробные, по-моему, 6 или 7 конвейерных лент, и это позволило примерно где-то до 20 секунд сократить формирование набора, когда идут большие поставки, когда необходимо большое количество в сжатые сроки. В самом начале, когда только началась специальная военная операция, у нас график был как бы там, некоторые говорят, как можно работать круглосуточно. Но вот, наверное, первые пару недель спали реально, наверное, по 2-3 часа. Добровольцы работали круглосуточно по 24 часа. Спустя, может быть, примерно месяца полтора мы перешли на 12-часовой график. С 8 утра до 20.00 и с 20.00 до 8 утра. И процесс, в тот момент процесс формирования продуктовых наборов, процесс самой логистики, выгрузки одной машины, ее распределение был, конечно, очень, на самом деле, мучительный. В плане каком? Люди, они, ну, сами по себе у нас люди добрые, и они очень отзывчивы. И когда стали к нам приходить огромные фуры, обычные наши фуры, да, 20 тонны, иногда в одной коробке большой было по 15, по 17, даже как-то было 22 предмета. То есть люди покупали, заходили в магазин и думали, вот что мне нужно. Ну, условно говоря, рис, гречка, макароны, мыло, зубная щетка, полотенце, порошок, носки, трусы. И вот максимально у нас такой случай был, когда ребята сказали, вот в коробке 22 разных предмета. Это нужно рассортировать, склад большой, это от одного до другого угла, скажем, почти 100 метров, а используя еще, мы сделали, благодаря нашим партнерам, палатки большие, это почти 200 метров, нужно отнести в другую сторону, и, конечно, по логистике было тяжело. Сейчас, спасибо всем, люди формируют наборы, если это продуктовые, это продуктовые. Ну, к примеру, крупы – это крупы.
Ну, то есть люди тоже уже научились формировать заранее, немножко облегчать вам работу. Мы продолжаем. Говорим сегодня о том, как формируется гуманитарная помощь для новых территорий и для республик ДНР, ЛНР. В гостях у меня заместитель руководителя Федерального общественного гуманитарного штаба Ростовской области, заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области Роман Карасев. Роман, продолжим. До того, как мы ушли на музыкальную паузу, вы говорили о том, насколько сложно приходилось волонтерам. Да? Я уверена, ну, что сейчас, да, легче, конечно, работать по графику, но все равно это большая нагрузка. Есть ли вот лично у вас момент выгорания, физической усталости? Ведь поездки такие, да, требуют максимальной сосредоточенности, сил, собранности?
Вы знаете, ну, слава богу, такого нет ни у меня, и не побоюсь сказать, ни у одного, как бы, не сотрудника, а члена штаба. Все люди взрослые, все понимают, о чем это идет речь, для чего мы это делаем, что мы стараемся здесь внутри, в тылу, максимально облегчить работу нашим ребятам, которые сейчас на передовой, и совместно приблизить нашу победу, чтобы она была максимально близка и, ну, если можно выразиться так, комфортно в плане того, чтобы наши ребята не думали о том, что здесь.
Ну, с вами еще жена бок о бок идет вместе.
Да, здесь спасибо большое. Она поддерживает впервые такой крупный, как проект гуманитарной помощи случился в 2012 году, когда было наводнение, катастрофическое наводнение в Крымске. И Донской государственный технический университет тогда тоже выступил первой площадкой, первой круглосуточной площадкой. И на утро уже наши ребята прибыли непосредственно в Крымск. И 2 недели мы там работали. В 2014 году также на базе Донского гостехуниверситета администрация поддержала, и лично ректор Бессурин Чухович поддержал создание и открытие у нас гуманитарного центра. Почти год он там у нас работал в постоянном режиме, потом чуть-чуть это наладилось. И вот, в принципе, с 2012 года Аня постоянно рядышком помогает. Документальное сопровождение на ее плечи, конечно, ложится. Взаимодействие со всеми администрациями по договорам, юридическая выверка всех документов. А мы уже здесь с ребятами, ну и девчата, и девушки, и женщины, также работая в штабе, максимально стараются поддерживать друг друга. Поэтому сказать как о выгорании, наверное, слава богу, пока нет. Надеемся, и не будет.
Да, действительно, желаю, чтобы так и продолжалось. Роман, когда началась спецоперация, основной костяк волонтеров все-таки составляли студенты, действительно. Сейчас как обстоят дела? Также студенты в основном работают на складе?
С самого первого дня на себя, на всю полностью нагрузку по работе в гуманитарном центре, в гуманитарном штабе, на складе. Я почему так разделяю? Потому что штаб – это штаб, да? Там на самом деле с началом работы штаба работало порядка 50-60 человек только внутри штаба. Ребята, которые помогали непосредственно на встрече, на разгрузке, на сортировке, на сборке, на погрузке, на отправке, на доставке, да, это всю нагрузку на себя приняли ребята ДГТУ, члены студенческого пожарно-спасательного отряда «Донской». Примерно 200 человек. Могу, конечно, сейчас немного ошибаться, но 3 или 4 месяца, начиная с круглосуточного режима, потом переходя на двухсменный график по 12 часов в день, полностью приняли этот вызов на себя, достойно справились с этим. И сейчас, в принципе, наверное, процентов 95% – это все же молодежь. Вот мы перед этим с вами говорили о том, что, да, люди у нас отзывчивые. Ну, некоторые у нас, конечно, критикуют молодежь, да, не без этого, наверное. Но в большинстве случаев спасибо ребятам. Это молодые ребята, 18-19 лет, 20, чуть старше, есть чуть моложе, которые почти со всей России по графику приезжают сюда. И в зависимости от их возможностей, кто-то на 2 недели, кто-то на 3 недели, продолжают здесь работать за все время. Вернее, с момента начала работы штаба у нас почти 1000 уникальных людей. Почему уникальных? Потому что некоторые уже по 3-4 раза сюда приезжают, как в командировку. Это не только наши соседи, которые рядышком, это и дальние территории. Там Иркутск, Хабаровск, Мурманск. То есть люди оттуда, беря отпуск, молодые ребята, да, студенты, и приезжают сюда непосредственно оказывать помощь и работать у нас. И, конечно, нельзя забывать, вернее, обязательно все же нужно сказать о тех партнерах, которые постоянно нам уже помогают на протяжении более 2 лет. Это аэропорт Платов, который раньше предоставлял автобус для того, чтобы сотрудники Платова приезжали каждый день без выходных, и они помогали. Сейчас они точно так же приезжают. Слава богу, чуть-чуть полегче стало, народу меньше. Наши коллеги из РЖД, которые точно так же приезжали, помогали. Это те крупные организации, которые постоянно помогали и продолжают, собственно говоря, оказывать помощь. Это наша организация, которая отвечает за всех волонтеров. Это Дон-волонтер. которая аккумулирует у себя заявки и помогала, ну, как совместно со штабом принимали участие полностью в работе гуманитарного склада. У нас было так, что иногда мы в день могли принять по 12 грузовиков, по 12 фур, разгрузить их, отсортировать и еще почти столько загрузить. У нас бывало так, что в день работало больше 250 человек. А это и логистика внутри склада. Да, это нужно было встретить машину, понять, что там, понять, какие документы нужны, для кого этот груз. Иногда приходил груз целевой. Да, сразу целевой груз убирался в сторону, сортировался, распределялся. Да. Но если мы говорим, допустим, какое-то направление, это было 3, 4, 5 населенных пунктов, потому что в одно место нельзя было везти, не помог другим. Поэтому студенты, ну, есть, конечно, у нас и взрослые люди, но им тяжело. Но, тем не менее, взрослые люди за собой тянули молодых, которые точно так же, стояв смену 12 часов, и показывали, что они еще тоже сильны.
И что меня еще поразило, как взрослые взаимодействуют с молодежью. То есть настолько сплоченный коллектив уже на складе, чувствуют друг друга, буквально плечом к плечу стоят и понимают с полуслова.
Вы знаете, да, вот тут такая уникальная, вот тут, вернее, уникальный случай, когда молодые ребята не спорили. Если им говорили старше ребят, нужно при сортировке делать так, так и так, такой-то алгоритм. Вот надо отдать должное, ребята, конечно, ну, у нас же есть и строптивые, и горячие головы, да. В этом плане очень хорошо, прям вот замечательно реагировали. И еще немаловажный момент, очень много организаций, которые принимали участие и продолжают принимать участие внутри штаба, да, и самого гуманитарного центра на складе принимают участие. Никто не говорил, что вот там, я из такой-то организации, я сделал больше. Потому что, когда приходит машина, там уже, знаете, как броуновское движение, как молекулы, все двигаются, двигаются, пришла машина, все выстроились быстренько в цепочку, и давай выгружать. И неважно, там мальчик, девочка, парень, девушка, есть задача, выгрузили, отсортировали, все, можно отдохнуть, ждать либо следующую машину, либо уже начинаем формировать, собирать наборы.
Разбудильник в ваших приемниках. Сегодня говорим о том, как работает склад гуманитарной помощи, который находится в Донской столице. Время ненадолго прерваться.
Один маршрут.
Сегодня снова отправляемся на Дальний Восток, и постоянные уже, можно сказать, эксперт именно этой рубрики, руководитель проекта «Русский Амур», кандидат технических наук, доцент в области цифрового ТВ-вещания Алексей Воронин. Алексей, какое лично на вас производит впечатление Амур? Насколько приспособлен Дальний Восток для туристов? Вдруг кто-то, слушая наш цикл, все-таки соберется в это далекое путешествие?
Да, вы знаете, инфраструктура на сегодняшний момент строится, и она приобретает просто колоссальные размеры. Я скажу вам только одно, что в 2025 году планируется запуск канатной дороги для туристов, перемещающихся из России в Китай и, соответственно, назад. Строится международный аэропорт, обычно он здесь есть всегда, со всеми удобствами для современного туризма. Ну а помимо этого, главное, есть что посмотреть. Здесь есть промышленный туризм, это тот же Транссиб, это гидроэлектростанции, строящиеся газовые заводы, космодром, запуск ракет, да. Вот. Естественно, соседние территории – это Китайская Народная Республика. Ну а главное, наша отечественная история и культура, включая культуру народов местных, проживавших здесь на берегах Амура, давно, издревле, которыми вместе мы проживаем сейчас.
Алексей, что можете сказать о местной кухне?
Вы знаете, местная кухня очень интересная и колоритна. Ну, во-первых, она, конечно, традиционно российская, но благодаря близкому присутствию Азии, или мы находимся в Азии здесь, да, это большое количество китайских национальных блюд. Поэтому вот даже в телеграм-канале «Русский Амур» разместил те блюда, которые можно спокойно попробовать здесь, на территории Российской Федерации, не выезжая за ее пределы. Ну, из экзотики назову так. Мясо со вкусом рыбы. Это, оказывается, тоже реально.
Интересно.
И можно его деликатес попробовать.
Спасибо, Алексей, за очередной экскурс на Дальний Восток.
Один маршрут.
На часах в нашей студии. Это «Разбудильник». Сегодня у меня в гостях заместитель руководителя Федерального общественного гуманитарного штаба Ростовской области Роман Карасев. Роман, вторая ваша должность, да, это заместитель председателя общественной палаты Ростовской области. И интересно, как происходит взаимодействие общественной палаты нашей с общественными палатами новых территорий. Налажен ли коннект, выражаясь новым словом, модным словом.
Да, по нашему направлению на самом деле очень быстро произошло взаимодействие, налаживание контактов, так как Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика, они в априори считаем так, что с 2014 года уже были как нашими, да, и общественные палаты, которые там, когда это все создалось, сформировалось, сразу же стали взаимодействовать по направлению гражданского общества. Естественно, наша палата, так как мы являемся сопредельной территории, стала своим родом, наверное, как учителем в плане того, что все положительные практики, которые были у нас, конечно, новые территории, на тот момент новые палаты, да, может быть, не совсем корректно говорить «новые территории», а наши территории, которые вернулись к нам, стали взаимодействовать по всем направлениям. У нас много комиссий в составе Общественной палаты Ростовской области. И, конечно, каждая комиссия, буквально каждая комиссия по своему направлению старалась подсказать, как у нас налажено взаимодействие, как мы взаимодействуем с общественным сектором. Да? Потому что в республиках, в Луганской и в Донецкой Народной Республике, как таковых общественных организаций не было. Это вот они сейчас стали там появляться. И для них, конечно, это было новое. Вроде бы орган власти условный, да, хоть и общественный, и как он взаимодействует. То есть некоторые прямо говорили, может быть, и некорректное слово, как прослойка между государством, да, и населением. Но это никакая не прослойка. Это как раз-таки полноценный институт взаимодействия гражданского общества, когда люди и приходили, и сейчас приходят в палату, да, в республиках и непосредственно к нам, и говорят: ребята, вот есть такая-то проблема, ее можно решить меньшим путем сопротивления. И когда началась специальная операция, на тот момент первый заместитель, который курировал это направление, Юрий Стефанович Зирщиков, он постоянно приезжал и говорил, что нужно. Вот у нас там есть коллега в палате, может быть, мы его попросим, к примеру, слава богу, в принципе, и просить-то не нужно было по направлению, там, по строительному направлению, да, по медицинскому направлению. И, конечно, эти люди включались в работу, и когда к нам приходил запрос, мы, к примеру, да, приходил запрос с республик, с палат общественных, что нужно такое-то медицинское, к примеру, оборудование. Нам давали консультации, да, насколько оно востребовано, и как можно это в максимально короткие сроки доставить по необходимости. Либо же это было какое-то психологическое сопровождение людей. Встреча здесь. Наши коллеги постоянно выезжали во вновь созданные палаты в наших республиках. И там происходил уже непосредственный обмен. На самом деле мы многому тоже у них научились, потому что за те, ну, на тот момент 8, где-то 9 лет, они же находились уже в другой ситуации, правильно? И им нужно было по-другому налаживать контакт. Connect, да, как вы говорите. И у нас был такой, знаете, взаимный обмен положительными практиками. Конечно, были отрицательные в плане того, что как и где налажено тот или иной момент взаимодействия между общественными палатами и администрацией того или иного района. Но здесь, конечно, на самом деле тоже, я сегодня, наверное, говорю только хорошо, что все случилось и сложилось так хорошо, ну, потому что мы рядышком. Знаете, когда говорят, у соседа горит хата, тебе хорошо не будет, потому что это может перекинуться к тебе. И, конечно, мы, находясь рядышком, в априори не могли к таким же русским людям относиться по-другому. И в этом плане общественные палаты максимально интегрировались в работу и продолжают сейчас оказывать помощь.
Роман, можно с вами еще поговорить несколько эфиров, но, к сожалению, буквально несколько минут уже остается. Спасибо, что провели это утро с нами. Я напоминаю, что Роман Карасев – гость «Разбудильника». На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Пока-пока.